истину. Они любить умеют только мертвых. Ни одно время не знало такого масштаба сальеризма, как наше. Это уже не зависть среднего человека к гению, но зависть пустоты. В наши окаянные дни место средних людей заняли пустоты, ничего не имущие за душой журналисты, блогеры, джокеры, брокеры, инсталляторы и прочая тьма. А тьма, как известно, не терпит света. Но вы скажете, так было и будет всегда. Разве не были оклеветаны все наши государи? Разве не были оклеветаны Пушкин, Лермонтов, Чайковский, Есенин, Рубцов? А святые, наши великие святые, не были оклеветаны? Великий и подлинный миссионер, святитель Сан-Франциский и Шанхайский Иоанн Максимович, был единственным, быть может, за всю 2000-летнюю историю христианства юродивым святителем. Он был блаженным, ходил босой в святительской мантии, не имел ни единой копейки за душой, однако же его обвинили в казнократстве, и многие владыки предали его. Защитил одним из двух или трех совсем молодой тогда иеромонах отец Герман Подмошинский. Кто сейчас это вспомнит? Само имя дьявола переводится как «клеветник». В письме Вяземскому, сетовавшему на потерю записок Байрона, Александр Сергеевич писал: «Слава Богу, что потеряны!» Он исповедовался в своих стихах: «Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением!» Толпа жадно читает исповеди, потому что в подлости своей радуется унижению высокого. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он, мол, как мы, он мерзок, как мы. Врете, подлецы, он и мало мерзок не так, как вы, иначе. К слову о Байроне, это было время без подмен, и подлинный гений способен был любить иного гения. Пушкин так любил поэзию Байрона, что каким-то непостижимым чудом заказал обедню за упокой его души, находясь в Тригорском, да еще в соседних обеих храмах, Тригорского и Воронича, а Вяземскому послал просфору с вынутой частицы за упокой души поэта. Министр пропаганды Адольфа Гитлера Геббельс дважды не ошибся, говоря о России. И одним из этих слов было слово о клевете. Он так и сказал: «Если тысячу раз повторять неправду, она станет правдой». Воистину, разве сейчас, спустя более 200 лет, не повторяют ли в кавычках пушкинисты мерзкую ложь о Гаврилиаде? Но вот, конечно, небезызвестное всем им свидетельство, с которым может познакомиться каждый в полном академическом собрании сочинений поэта. Итак, читаю с сохранением орфографии. «Показания по делу о Гаврилиаде. 1828 год, августа 19 числа, ниже подписавшийся 10 класса Александр Пушкин, вследствие высочайшего повеления, объявленного господином главнокомандующим в Санкт-Петербурге и Кронштадте, быв призван к санкт-петербургскому военному губернатору, спрашиван, от кого именно получил поэму под названием «Гаврилиады». Показал. Рукопись ходила между офицерами. Еще раз. Рукопись ходила между офицерами гусарского полку. Но от кого из них именно я достал оную, никак не упомню. Мой же список сжег я еще в 20-м году. Осмеливаюсь прибавить, что ни в одном из моих сочинений, даже из тех, в коих я наиболее раскаиваюсь, нет следов духа безверия или кощунства над религией. тем прискорбнее для меня мнение, приписывающее мне произведение столь жалкое и постыдное. Да, высшее богоборчество — это борьба с культурой, то есть с самим Творцом-Создателем. После того, как они убили Светланова, в русской музыке остался только один человек такого масштаба, а может, в очах Божиих и больший. Это выдающийся пианист, дирижер, мыслитель, подвижник Михаил Васильевич Плетнев. Я знаю этого человека, все вышеперечисленные Божии дары которого сочетаются с нравственной чистотой и глубокой верой, что и отражено во всей полноте его искусства. Скрыть это невозможно. И каждый, кто хоть раз в жизни слышал его гениальные транскрипции Чайковского, Грига, Рахманинова, Шопена, Моцарта, подтвердят каждое мое слово. Потому и сказано: имеющий уши слышать, да слышит. Вспомните, как ослепленный Глостер в «Короле Лире» взывал: «Смотрите ушами, ушами больше видно». Ученик преподобного Силуана Афонского, старец Сафроний Сахаров, который был выдающимся портретистом, выставлявшимся в 20-е годы в лучших галереях Парижа, говорил: «За что меня ненавидят люди? Ведь я не более, чем человек, любящий красоту. Вначале красоту видимую, а затем и красоту, которую невозможно увидеть глазами, но только очами духовными». Увы, теперь наш разговор вынужденно опустится на дно бытийное, ибо речь дальше пойдет уже не о том, за что, а еще и зачем. Какова конечная цель этого легиона? Первое. Не такие дирижеры, как Марк Горинштейн, или Павел Коган, или Миша Рахлевский, в скобках замечу, это он запрещает называть себя Михаилом, не режиссер «Геликон» оперы Дмитрий Бергман, поставивший Иоланту Петра Ильича Чайковского как порнографическую Лолиту Набокова, не могут смириться с самим фактом существования рядом такого гиганта, как Плетнев, да еще осмелившегося быть русским и верующим. Второе. Господин Гергиев, главный дирижер Мариинского театра и председатель десятков конкурсов и фестивалей, где отмываются финансовые потоки, заявил, что конкурс Чайковского давно пора перевести из Москвы в Петербург, но, разумеется, при условии, что он, Гергиев, его возглавит. И, разумеется, председателем жюри конкурса пианистов, он бы в таком случае назначил не гениального русского пианиста, живущего в Питере, Григория Соколова, и уж, конечно, не Михаила Васильевича Плетнева, который, к тому же, как дирижер и мыслитель, неизмеримо выше Гергиева. Но это был бы почти скандал. Ведь конкурс Чайковского — один из самых престижных в мире, а он, мир, вынужден был давно уже признать величие Плетнева. В Японии, например, существует громадное общество ревнителей только его, Плетнева, искусства, как величайшего среди современников. Что же делать господину Гергиеву? И, наконец, третье. Московские садомиты, неустанно требующие парада, наконец-то смогут сказать: «Вот мы, простые, рядовые, а нас осуждают, парадов не дают, а он вот какой, и на весь мир известный, а такой же, как мы, и ему можно. Итак, что же делать? Сбить машиной или оклеветать?» Конечно, оклеветать. Оклеветать легче, надежнее, а главное — выгоднее. Сразу трех зайцев убьешь. А машиной? Мало того, что останется в памяти навечно, как гений и мученик, так еще педерастам ни парада, ни грантов не видать. А так дело сразу сдвинется и пойдет на лад. Возвращаясь к Пушкину, снова повторю его: врете, подлецы, врете. А уж после того, как и Клеветин, и Плетнев неожиданно для всей этой своры нечисти заявил на весь мир: «Пока я жив буду, что бы ни было, продолжать буду свое служение». У них в предсмертной агонии стали появляться один за другим уже свидетели, среди которых и знаменитый сальерист Николай Петров. Какой позор, Господи! Плетнев пребывает как истинный герой в трезвении и в том, что старец Сафроний называл «святым отчаянием», объясняя это как светоносную энергию, готовую преодолеть любые препятствия. Христос до своего сошествия в ад сказал своим ученикам: «Мужайтесь, я победил мир». Любовь Христа Спасителя не может оставить нас и в аде. Достаточно нам не отчаиваться, бороться и надеяться на милость Божию. Достаточно нам положиться на волю Его в самые тяжелые, безнадежные моменты. К этому и призывал преподобный Силуан Афонский: «Держи свой ум в аде и не отчаивайся». Когда-то в газете «Православная Москва» я прочитала замечательную статью о подвижничестве Михаила Васильевича Плетнева, о его громадной и постоянной помощи Матери Церкви, которую он любит всем сердцем своим и всей ее душой. «Ау! Где же вы теперь, знающие правду и могущие защитить?» Конечно, Михаил Васильевич не нуждается в моей защите, но я сама, моя совесть нуждаемся в этом слове. Примите же его, дорогие мои. Веленью Божию, о муза, будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно, и не оспоривай глупца.
программе прозвучали ария Петра из «Страстей» по Матфею Баха и мелодия Глюка в исполнении Лины Мкрчян, а также «Плач Силуана» Арвы Пярта и вторая часть первого концерта Сергея Рахманинова в исполнении Михаила Плетнева.